Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются, дорогие радиослушатели. У нас в гостях священник Дмитрий Березин, настоятель Казанского храма села Молоково. У микрофона Александр Ананьев, Алла Митрофанова и Кира Лаврентьева. Трое из ларца. Да, да, и сегодня мы рассказываем удивительные истории, тонкие и радостные. И Александр Ананьев сейчас нам рассказал вообще потрясающую, на мой взгляд, историю, как человек пережил опыт богообщения, не будучи еще и верующим на тот момент, да, не будучи крещенным, он уже что-то важное для себя понял и открыл вдали, между прочим, от нашей матушки родины в Париже. И, в общем, это очень глубоко, так что если вы только что к нам присоединились, вы обязательно нашу программу потом послушайте и посмотрите. А вот сейчас мы спросим его замечательную супругу, красавицу и умницу. И, кстати, если вы ее еще не видели, то зайдите, зайдите на наш канал на YouTube и YouTube и Рутуб, и посмотрите, какая она красавица и умница. Так, сама Алечка, такая. Твой звездный час.
История, конечно, я ее очень люблю, которую сейчас буду рассказывать. Из легендарных приключений ранней юности, я бы так сказала. Время, когда мы переходим с первого курса на второй. В сентябре являемся в институт, а институт у нас на курсе было очень много детей из состоятельных семей. А это вот такие вот 2000-е годы. Ну, то есть у нас семья, я не знаю, у нас там в 90-е нам было есть нечего, чтобы было понятно. И мои однокурсники начинают делиться потрясающими летними впечатлениями. Кто-то был на Майорке, кто-то был на Мальдивах, кто-то в Штаты летал.
Ну, конечно, да.
И я все это слушаю. А я была в нашем замечательном поселке Товарково Калужской области у родителей. Там красота, там река Угра, между прочим, ее называют поясом Богородицы. Но понимаю, что горизонты гораздо шире, и мира я не видела, а хочется его посмотреть. Вот эти рассказы однокурсников, они как-то меня прям зажигают. Мне хочется увидеть своими глазами, как богат и разнообразен мир. Денег нет от слова совсем. Я, естественно, там работаю, начиная с первого курса, но это вот чтобы на поддержание штанов, как это принято называть. Я так думаю, Господи, но ведь если нет денег, это же не повод никуда не ездить. Это значит, надо найти способ куда-то поехать без денег.
Вот, кстати, я именно так и мыслил.
Именно. Вот отец Дмитрий, у меня, кстати, очень похожая история, но она связана, правда, с другой страной. И однажды, вскоре после того, как я об этом подумала, ну, правда, уже, по-моему, был снег или что-то около того, еду в электричке из Москвы в Калугу в направлении родителей. Электричка набита битком, я стою, и на скамеечке, у которой я стою в электричке, две женщины ведут разговор. Одна другой с восторгом рассказывает, как дочь ее подруги прошлым летом оказалась в каком-то монастыре под Греноблем во Франции. По студенческой программе она поехала в этот монастырь, где принимают паломников. Паломников там много, а поэтому очень нужны молодые люди, которые владеют либо французским, либо немецким языком. Одним из двух причем, да, то есть не обязательно обоими. И для них, их приглашают со всего мира, да, для них при этом, то есть они работают с паломниками, для них организуется какая-то культурная программа в выходные, им предоставляют жилье, им оплачивают проезд. То есть вот все замечательно. Я слушаю ее с восторгом и понимаю, что это ответ на мой запрос. Я говорю, простите, а вы не знаете, как называлось это место? Она говорит, нет, вы знаете, совершенно не помню. Помню только, что какой-то монастырь под Греноблем. Еле дождавшись понедельника, значит, я возвращаюсь в Москву и в нашем общежитии бегу к соседу, который только-только вернулся из Парижа, он там учился в Сорбонне по обмену. Он блестяще знает французский и знает Францию. Я ему говорю, Юра, Пожалуйста, вот есть какой-то монастырь под Греноблем, а у тебя же есть интернет. Вот ты можешь посмотреть, ты лучше меня сориентируешься. На следующий день мне приносят, вот сейчас кто видит из зрителей, вот, вот такую вот распечатку А4, ну, то есть там было примерно, вот, примерно пачка бумаги, на каждой странице адрес монастыря под Греноблем. Дело в том, что туда французская революция, она докатилась как-то фрагментарно, и многие святыни сохранились, еще древнейшие, еще там некоторые даже и неразделенные церкви. И он говорит: Аля, вот это все монастыри под Греноблем. Я говорю: так а что же делать? Как же я найду тот? Он говорит: скорее всего, вот этот. Показывает он мне, обоснуя свое предположение тем, что это самый крупный монастырь. Называется он Гран-Шартрёз. Есть адрес. Я беру бумагу, пишу по-немецки письмо. Дорогие сотрудники монастыря, как-то так я написала, криво-косо. Меня зовут Аля. Я живу в России, учусь в Москве, знаю немецкий язык, слышала, что у вас есть программы для молодых людей. Ну, дальше вот описываю вот эту историю. Мне бы очень хотелось увидеть мир. Я никогда не была за пределами России. И готова работать, готова принимать паломников, рассказывать все, что смогу.
Вот как все начиналось.
Обучаемо, ну, вот как-то да, так примерно. Да, да. Где-то через месяц, а это уже, наверное, декабрь, мне приходит ответ. Точно такое же письмо в конверте. Тогда были в ходу письма в конвертах. Дорогая или дорогой Аля. Получили ваше письмо. Дело в том, что у нас закрытый мужской монастырь с очень строгим уставом, и мы никого у себя не принимаем. Я так расстроилась. То есть, что у меня какая-то уже мечта появилась, мне вот как-то хотелось, меня это вдохновляло. И первые строки заставили меня это письмо свернуть и убрать в ящик стола. Где-то спустя месяц еще у меня прошел шок. Глазами-то я его дочитала до конца. Просто мозг, вот как, что называется, да, вот не совпадение. Я ожидала одного, получила другое и моментально выключилась. А зря. Вот эти вот, как сказать, рельсы не надо заранее в голове прокладывать. Господь очень творчески всегда действует. Продолжение письма было таким: но если вы хотите к нам приехать, настоятель нашего монастыря предоставит, найдет для вас жилье, мы будем рады принять вас у нас в гостях, оплатим вам проезд и проживание, пожалуйста, приезжайте. Я быстро написала ответ. Мне быстро довольно-таки пришел конверт с очередным ответом. Дальше мы перешли уже на электронную почту. Общалась я с замечательным настоятелем этого монастыря отцом Марсела и его собратом, который был немцем этническим, а отец Марсела был голландцем, поэтому, естественно, он говорил по-немецки и по-французски. Вообще они там все мультилингвы, наверное, так можно было бы сказать. Они действительно прислали мне чек. Тогда этот чек было, наверное, где-то можно обналичить, но я совершенно ничего не знала про банковскую систему 2000-х годов. Я пришла в один банк, другой, на меня посмотрели как на болящую и сказали, что мы с таким не работаем. После чего я об этом затруднении написала в монастырь. Мне сказали: будем искать возможность, пока оформляйте визу. Мне прислали приглашение. Мне не нужно было за визу платить, потому что меня брала на поруки принимающая страна, там как-то студенческие вот эти вот визы, что-то такое особенное. В очереди во французское консульство на Якиманке я неожиданно увидела распечатку рекламную автобусных туров из Москвы до Гренобля. То есть мне не нужно было, я никогда не летала в жизни на самолете, понимаете? И у меня все, вот это был стресс, что какая-то пересадка в Париже, я не знаю языка. Но оказалось, что можно сесть в автобус в Москве и доехать до Гренобля со всеми остановками. Ну, послушайте, море по колено, мне сколько там, 18 лет. Вот, это, я говорю, действительно можно, действительно. Стоимость примерно в 4 раза ниже, чем билеты на самолет, на который мне прислали вот этот самый чек. Я пишу отцу Марсела. Он говорит: Аля, отлично, мы оплатим тебе этот билет из Гренобля, раз этот чек невозможно обналичить. Чек я порвала и смыла в унитаз. А мне оплатили,
да,
ну, чтобы никому уж не достался. Значит, мне оплатили этот билет. В назначенный срок я прихожу к автобусу. Автобус долго не уезжает. Там еще было приключение, у меня же не было денег на такси. А в 6 утра надо было быть на Киевском вокзале, откуда он уходил. Не помню, как я добиралась, с каким-то первым троллейбусом. Зря торопилась потом, как выяснилось, потому что автобус уехал позже. Мы пока там всех дождались. Но это было не самое любопытное в нашем путешествии. Самое любопытное... А, мне еще есть было нечего в дороге. Тут вообще... Я даже не помню, как я из этого положения выходила. Значит, дальше мы 16 часов стояли на границе в Бресте. Автобус почему-то не пропускали. Естественно, ни к какому назначенному времени в Гренобле мы не оказались. Но Господь же великий режиссер. Мы приехали туда в 3 часа ночи. Никаких, естественно, людей от отца Марсела там уже быть не могло. Меня, ну, и вообще не было мобильных телефонов, было непонятно, ждет кто-то, не ждет и так далее. То есть я ехала практически в неизвестность. А женщина, которая сидела со мной на соседнем кресле, ехала в Гренобль к своему сыну и невестке. И она говорит: миленькая, так где ж ты будешь ночевать? Пойдем, конечно же, к нам. Первое, что я увидела утром, открыв глаза, это окно в мир и из него Альпы. Гренобль — это Альпы, да. Это вот кто не знает, да, это юг Франции, это вот все то самое прекрасное,
вот
что там есть.
Вот так на автобусе Алечка в Альпы уехала.
Дальше класс. Дальше мы звоним отцу Марсела. Он говорит: Аля, класс, ты приехала! Это же замечательно! Оставайся на месте, я пришлю за тобой своего друга. Вечером приезжает друг отца Марсела, владелец какого-то фамильного замка, недалеко от Гренобля. Следующую ночь у меня проходит в фамильном замке. Я брожу среди этих каминов, какой-то сумасшедшей посуды в этом парке. У меня, понимаете, у меня голова начинает взрываться от этой красоты, от концентрации этой красоты. А Господь великий режиссер. Дальше за мной приезжает семья, в которой мне предстоит провести следующие 2 недели. Я приехала на месяц. И этот месье Люк Луазель вместе со своими 3 детьми, женой, они ждут 4-го ребенка, они становятся вот моей такой приемной, такой условной семьей на ближайшие 2 недели. Я не говорю по-французски, они не говорят по-немецки, их старший сын учил в школе немецкий язык, поэтому у нас нет вариантов, нам очень быстро пришлось научиться друг друга понимать. Месье Люк работает в монастыре Гран-Шартрёз. И когда мы встретились с отцом Марсела, он спросил: Аля, ну чем бы ты хотела заниматься? Может быть, курсы французского языка? Я говорю: отец Марсела, вы для меня такой подарок сделали, вы, ну просто даже мне это на голову не налазит. Может быть, я могла бы как-то вас отблагодарить? Может, вам здесь посудомойка нужна? Или уборщица, или кто-то еще? Он говорит: ты знаешь, ну вот так получилось, что действительно наша повар Мари, она, кстати, итальянка, она Мария, а не Мари. Ну, у французов все всегда на французский манер. Я у них была Алья. Да. А она как раз недавно просила помощницу, потому что приезжают гости в отель при монастыре, где она помогает, вот готовит на всех, потому что монастырь живет своей очень закрытой жизнью. А для паломников и родственников монахов, которые туда приезжают, да, там есть вот специальный такой отель, и Мария работает там, и она там готовит. Я говорю: отлично! Можно я буду ей помогать? И следующие 2 недели у меня вот эта смесь французского с итальянским, потому что тогда еще был чемпионат между Францией и Италией по футболу, и французы ликовали над своей победой и троллили Мари и ее мужа, тоже итальянца, естественно, «C'est la France, qui gagne!» В общем, это было нечто. Я была всем этим свидетелем, всем этим страстям. Главное, вот эти удивительные люди. Семья месье Люка, Мари, отец Марсела. Я не представляю, они со мной носились, как списанные торбы. Мы каждое утро по серпантину в 6 утра выезжали с городка Вуарон, из дома месье Люка, и ехали по серпантину альпийскому в этот один из красивейших, один из древнейших монастырей Гран-Шартрёз. Колокольчики, привязанные к шеям коров, Альпы, вот этот воздух невероятный. Ну и дальше в течение дня какая-то работа, все это в радость, в удовольствие. Периодически приходит отец Марсела пообщаться и узнать, как у меня дела. И однажды он так говорит: Аля, ты знаешь, вот ты этот чек, который мы тебе выслали, ты его уничтожила, а нам сэкономило очень много денег в связи с твоим приездом на автобусе. И мы решили, если ты не будешь возражать, отправить тебя на неделю в Париж.
Я возражать, я не буду возражать, сказала Аля.
Мы тебе дадим на карманные расходы, а там ты будешь жить у наших замечательных друзей, у сестры Катрин в пансионате для девочек, который их орден содержит. Монашеский орден содержит пансионат для девочек, девочек-студенток, которые проходят обучение в Париже. Я приезжаю, сестра Катрин блестяще, говорящая по-русски, бельгийка, русофилка, встречает меня с распростертыми объятиями. Это было, вот, ну, Париж, в общем, навсегда такая вот первая любовь, такой первая Альпы, да, и Париж. Такое большое соприкосновение с большим миром. И Париж, он как-то принимает в объятия сразу, вот до головокружения. Я бродила по этим улицам, я увесь исходила пешком с картами, вот такими распечатанными.
Там вы познакомились с курящей собакой.
Нет, это было существенно позже. Нет, тогда это такая абсолютная юношеская вот эта вот жизнь. Тогда было вообще не до ресторанов. Я какую-то еду брала с собой, мне в пансионате выдавали. И вечером приползала туда без задних лап и абсолютно счастливая. В этом же пансионате жила замечательная девушка Лариса, прихожанка храма на Рюпитель, храма трех святителей в Париже, тогда, собственно, кафедрального, собственно, храма, да, Московского патриархата в Париже. Она для меня открыла православный Париж. Мы побывали на Рюпитель, мы сходили на Рю-Дарю, в храм Александра Невского. Тогда это Константинопольский экзархат. И вот тут у меня вообще все перевернулось. Вот когда ты начинаешь весь масштаб мира, ты понимаешь, то, что он тут потихоньку приоткрывается для тебя, ты видишь его невероятную красоту, присутствие, как вот Господь Бог пронизывает абсолютно все в этом мире, какими причудливыми путями я оказалась в этих знаковых для меня местах. Это фактически вот было такое первое паломничество в Париж. И дальше потом я еще вернулась, уже сейчас сокращаю максимально, иначе мы выйдем из берегов
у меня,
с моим,
кстати,
рассказом.
Есть маленькая вторая серия вот к этому рассказу. Я бы хотела ее тоже потом добавить.
Вот, тогда тем более я сворачиваю свое повествование. В общем, мне предстояло после недели в Париже еще одна неделя в Альпах, уже в других местах. И все это, понимаете, про каких-то бесконечно добрых людей, бесконечно щедрых людей на человеческое тепло, каких-то вот очень глубоких христиан, которые именно так воспринимают мир, вот так вот открываются. Спустя, наверное, 10 лет я увидела фильм об этом монастыре Гран-Шартрёз, документальный, «Великое молчание», по-моему, он так называется, и узнала, что у монахов этого ордена обет молчания. То есть отец Марсела каждый раз, когда общался со мной,
чудеса,
шел на великую человеческую монашескую жертву.
Вот это да.
Но он был обеспокоен, включен в мою судьбу. У нас такая замечательная фотография с ним прощальная. Я со своим плюшевым медведем туда приехала. Он был так тронут этим медведем, он его взял в руки. Говорит: Аля, давай фотографироваться. И мы сфотографировались. И мне эта фотография, вот она у меня сейчас одна из самых мне дорогих. Еще на пленочные вот эти вот фотоаппараты. Он такой замечательный, стоит с этим медведем, улыбается, как ребенок. И рядом я такая, рот до ушей, от счастья, от полноты, от вот невероятности всего того, что со мной приключилось. И надо сказать, что это во многом меня сформировало.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера», дорогие радиослушатели. Надеюсь, вы в таком же восторге, как и мы. В этом часе сегодня священник Дмитрий Березин, настоятель Казанского храма села Молоково, Александр Ананьев, Алла Митрофанова и Кира Лаврентьева. Алечка, спасибо тебе огромное.
Да это не мне спасибо,
знаете,
это всем этим людям спасибо.
У нас сегодня получился какой-то прекрасный цикл французских историй.
Да,
я
да,
предлагаю,
да, кстати,
вернуться к циклу истории автостопом по российской глубинке. Отец Дмитрий, я вижу, что у вас есть что сказать.
Есть что сказать, но это не про автостоп.
Не про российскую глубинку,
не про,
да.
Про глубинку, хотя я, конечно, ее очень люблю, на всю глубину вверх, вниз, вширь. А вот про промысел Божий у нас сегодня передача. Значит, если вы, допустим, не были за границей, но очень хотите там побывать, если у вас недостаточно средств на проживание и так далее. Горницкий монастырь в окрестностях Иерусалима ожидает трудников.
Конечно.
Для того, чтобы туда попасть, нужно зайти на сайт Русской Духовной Миссии, написать, и матушка Екатерина очень будет рада вас там
принять. Кстати, бывшая игуменья Свято-Троица Серафима Дивеевского женского монастыря, она перешла туда, в Горницкий монастырь. И это вообще потрясающе. Мы всем очень рекомендуем.
А мужчинам можно?
Дорогие радиослушатели.
Мужчинам, я думаю, тоже
там можно. Там найдется работенка. Найдется работа, конечно.
Но об этом она мне сказала примерно 2 недели назад до нашей передачи, что вас там ждут. И, может быть, вы попадете во вторую историю, подобно Алле Митрофановой, потом придете на Радио Вера и расскажете, как вы услышали об этом, как вы туда съездили и что нового для вас открылось.
Мы обязательно разместим адрес этого Горнинского. Поделитесь, да, отец?
Да, конечно.
А по поводу того, будет ваша история продолжением Алины или нет, скажу вам, нет. Дело в том, что Алла Сергеевна — это уникальный человек, да, у нее просто все время так. Если вы думаете, что вот в 18 лет была с ней эта история и все закончилось, нет.
А в 30 по-другому.
Спустя 18 лет, буквально пару лет назад, она за чашкой кофе, ну это просто в качестве примера, потому что это происходит каждый день, просто выпила чашку кофе, Сашка, поехали, посмотрим загородный дом.
Вот
я говорю,
так надо
зачем
жить, правда?
И я говорю, ну, купим загородный дом. Я говорю, какой купим загородный дом? У нас денег нет на загородный дом. Она говорит, ну и что?
Прекрасно.
Через месяц мы купили загородный
вот
дом. Как она
прогресса
это делает, я не знаю.
Да, да, да. Вы знаете, дорогие радиослушатели,
это
дорогие
не я.
Коллеги,
это не я,
отец Дмитрий, вот по сравнению с Камчаткой, с Парижем, совершенно удивительная история Саши, моя история, она очень сильно врывается из контекста.
Не прибедняйся.
Но я все же ее расскажу, потому что она имеет вообще колоссальное значение для меня. Значит так. Я очень не люблю разговаривать по телефону. Вот все, кто меня знает, они знают, что я не люблю. У нас у всех есть определенные какие-то черты этого. Я читала целое исследование. И вот я не могу долго говорить по телефону. Ну, не могу, и все. Мне проще писать сообщения. Знаете, есть такие люди, ненавистные многими, которые им проще аудио наговаривать до опупения, чем один раз позвонить. Вот это, если честно, как раз я вот тот человек. Но только если очень срочно, я, конечно, позвоню. Ну, и с мамой я все время разговариваю, это я люблю. Ну, так вот, с близкими я поговорю. А вот так вот, чтобы со всеми целый день, ну, мне это крайне сложно дается. И, в общем, это важная деталь. А вот мой муж как раз относится к тем людям, которые считают, что писать аудио и сообщения вместо того, чтобы позвонить, это просто, ну, верх какого-то, я не знаю, юродства. И вы понимаете, да? И это было так же, когда мы еще не были знакомы. Дальше. Часть вторая этой истории. Иду я 18-летняя по метро, иду, спешу домой, у меня, значит, эти учебники, эта сумочка. Смотрю, тетенька какая-то стоит, а у нее коробочка, в коробочке котятки. И вот, вы понимаете, да, все эти истории трогательные, они старые как мир, и все очень одинаково похожи друг на друга. Значит, естественно, я беру одного из этих котят, но вот у других людей кошки как кошки. Вот они спят и едят, а мой кот, он как, такой же, как я. Он очень тонко чувствует мир.
И не любит говорить по телефону.
Он очень тонко чувствует мир. И он так вот тонко чувствует, что он достал всех, с кем девочек, с кем я снимала жилье, арендовала. Ну, они его смиренно терпели. Ну, потому что он действительно очень такая творческая натура. Но когда уже аллергия пошла у девочки, у которой я жила, тогда комнату арендовала, коллеги мои, тогда уже пришлось принимать какие-то меры. Я позвонила родителям и говорю... А его еще и Шерлок зовут. Ну, понимаете, имя определяет судьбу человека, имя определяет судьбу кота. Значит, я говорю, мама, я хочу привезти вам Шерлока. Ну, мама тяжело вздохнула. Говорит, ну, привози, ну, что делать? Ну, сколько ты будешь еще с ним мотаться? Ну, это действительно так. Я переезжала, и, понимаете, студентка, и вот этот кот еще и с таким характером. Это, в общем, ему было одиноко сидеть в квартире. Он разносил все в этой квартире. Ему нужна природа, приволье. Ну, у моих родителей в Нижегородской области как раз дом. Я рассказывала об этом в одной из святых историй. Смотрите предыдущие выпуски святых историй.
Кстати, да.
Да-да-да. Да. В общем, и смотрите ситуацию. Значит, я иду, значит, телефон у меня в кармане, я с этим котом. Сначала по метро. Значит, тогда автобус отправлялся от Черкизова в Нижегородскую область. Мне проще было, чем ему справку брать для поезда, там, в поезде слишком все тяжело. Я поехала на автобусе. Представьте, на автобусе. Сначала он орал так, что все в метро смотрели, где плачет ребенок. Так он кричит пронзительно, невозможно. Значит, он сидел в этой сумке и орал. Потом я поняла, что он очень сильно боится, села в автобус и взяла, прижала его к себе. И 9 часов рядом женщина. Мне же надо, чтобы он ее тоже не доставал. И 9 часов часов, я его прижала к себе, он разодрал мне лапками все горло, у него все 9 часов были глаза, вот зрачки еще больше, чем глаза, знаете, как у Гарфилда, а уши, как крылья параплана, вот так. И вот он ехал вот там. Это было очень жуткое зрелище, потому что он мне продолжал царапывать шею. И это было вот так вот 9 часов вот в таком скованном положении.
Слушай, а это не 2005 год был?
Он не засыпал. 2011.
А, и он, в значит... одном автобусе ехал.
А я ездил на этом автобусе просто регулярно.
Вот, ты же тоже из Нижнего Новгорода.
Я тоже из Нижнего Новгорода.
Ну вот, короче, я вот ехала. Ночь, представляете? Но незадолго до этого, знаете, в социальной сети ВКонтакте там всегда приходит по миллион приглашений на разные мероприятия, на разные в разные поездки, в разные группы, тебе просто приходит миллиард приглашений. И вот в одно из таких прекрасных дней я увидела, в один из прекрасных дней я увидела такое приглашение, и, в общем, машинально тыкнула, типа, участвовать. И совершенно забыл. Ну, мало ли, куда мы там ВКонтакте даем согласие путешествовать или ехать, или еще куда-то, в общем-то, собираться. И, значит, и забыла, естественно. И тут, представьте, часов 12, час ночи, ехать еще всю ночь. Я уже уставшая, не попить, извините, не в туалет сходить, не поесть, ничего. Останавливается автобус, я продолжаю вот так вот сидеть с ним, потому что для него все стресс, он вырваться хочет, и страшно ему, ну, вот чувствительный кот. Ну, нет, не так уж он походит на меня, я уже так не считаю в ходе своего рассказа. Ну, и, в общем, и звонит мне телефон. Ну, то есть в любой другой ситуации, я и сейчас не люблю незнакомые номера, я как бы, ну, вот как бы эта ситуация, она 100% предполагала, что я сброшу. Уж я точно сброшу, понимаете, мне дерет шею этот кот, он нервный, рядом люди. И еще там в кармане мне звонит, разрывается телефон. Я думаю, ну, какого, в общем, принесло этого человека? Кто мне будет ночью? Мне даже мама не звонит, потому что она знает, что я к ней еду, и напряжение у меня очень большое, меня сейчас лучше не трогать. И вы знаете, вопреки вот всем моим привычкам, вопреки всему удобству, я, значит, достаю, значит, этот телефон, значит, беру трубку, алло. Я думаю, ну, господи, ну, кого принесло? Алло, Кира? Да, Кира! Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я говорю, очень приятно. Он говорит, вы ВКонтакте, значит, согласились в Ростов-Великий с нами поехать. Я говорю, с нами это с кем? С нашей молодежной организацией. И, в общем, я продолжаю с ним разговаривать и, в общем, соглашаюсь на эту поездку, договариваюсь с ним.
И это твой муж.
И это мой муж оказался. Представляете? То есть он уже пришел там потом на православную Русь, была выставка, и я там с журналом «Фома» работала. И вот, в общем, пришел уже, мы договорились с ним, я там денежку унесла, то все. Ну, в общем, представляете, если бы я тогда не взяла, я бы и не поехала в эту поездку.
Фантастика.
Вот, пожалуйста, промысел Божий в путешествиях. Это, конечно, не то, что у вас, но согласитесь, это тоже
нет,
очень
это гораздо круче, по-моему.
Да. И я вот с этим котом за окончание истории, ну, потому что вдруг у нас радиослушатели,
конечно,
любители котов, и они будут
котенку,
переживать, как
да.
он доехал. И, в общем, я выхожу уставшая настолько. Выхожу, и мой покойный папочка, он опоздал там минуты буквально на 3. А я-то ждала, что после такого путешествия меня сразу встретят на остановке на машине. Хоть до дома, я вот по улице спущусь на машине, уже в тишине, а он опоздал. Я думаю, ну все. Вижу, он едет, и я, значит, совершенно не двигая ни одним мускулом лица, несу этого кота, он болтается у меня, значит, под мышкой. Папочка едет со мной, вот так рядом меня сопровождает. Кира, ну сядь в машину. Я делаю вид, что я его не вижу. И, короче, и так я зашла с болтающимся котом до дома. Ну, вот сейчас он живет у моих родителей уже много лет, стал им лучшим другом, но, тем не менее, они, как бы, мама продолжает подстраиваться под его сложный темперамент.
Кот
вот такая
истории.
История. Кот истории.
У той поездки для меня сохранился вкус. Когда я ездил на автобусе из Москвы в Нижний, mm-hmm. это было, наверное, 2 раза в неделю приходилось ездить.
Ничего себе.
У меня заканчивался эфир в 7 утра на местной крупной московской радиостанции. А в Москве жить толком было негде. Я ехал обратно в Нижний Новгород на этом автобусе, на 8-часовом автобусе. Ну, как раз вот там 10 часов получалось. Денег толком не было. Но во Владимире бабушка знакомая из огромной алюминиевой кастрюли, на которой красной краской был неровно написан то ли детский сад, то ли что-то такое, продавала остывшие пирожки с картошкой. Дешево. Это было не только вкусно, но и интересно, потому что ты сначала ел этот... Я покупал 2 пирожка, это вот что-то там какие-то копейки стоило. Покупал 2 пирожка. И сначала ты их ел, и тебе было прикольно. А потом до Нижнего Новгорода ты языком отскребал вот этот вот прогорклый жир с верхнего неба.
Да.
И, в общем-то, было не скучно.
Всегда есть чем заняться, правда? Умному человеку.
Мне кажется, есть люди,
прекрасно,
которые аудиалы, да, визуалы, вот, а вот как назвать Александра, который может
читать по пирожкам.
И он и аудиал, и визуал, и, в общем, да, он у нас универсальный.
Абсолютно.
Да. Огромное спасибо, дорогие друзья, огромное спасибо, дорогие коллеги, отец Дмитрий. Сегодня у нас какой-то очень теплый этот вечер светлых историй получился. Я думаю, что наши радиослушатели с нами согласятся и посмотрят. Кто нас еще не видел или видел, посмотрит нас на нашем канале в YouTube и Рутюб, полюбуется на нас, в кавычках, да, порадуется вместе с нами нашим историям и, может быть, вспомнит что-то свое. Огромное спасибо. У нас в гостях был священник Дмитрий Березин, настоятель Казанского храма села Молоково. У микрофонов были Алла Митрофанова, Александр Ананьев и Кира Лаврентьева. Всего доброго, до встречи в следующих светлых историях.
Светлые истории.